Свежее утро на радио «Спутник».
Самые значимые сообщения этого утра рассмотрим подробнее в ближайшие полчаса на радио «Спутник». Олег Обухов, Алексей Красильников в студии. Олег, приветствую.
Привет, Алексей.
Начнем с ужасной трагедии. Режим чрезвычайной ситуации введен в Абзелиловском районе Башкирии. Там произошел пожар в доме «Милосердия». Погибло 11 человек. Спастись удалось четверым. По предварительной информации, среди них посетители и один сотрудник, постояльцами были пожилые люди.
Возгорание произошло в частном пансионате села Ижбулдина, передает РИА Новости со ссылкой на главу района Ильдара Нафикова. Как сообщает Следственный комитет по Республике Башкортостан, возбуждено уголовное дело, усматриваются признаки преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».
Предварительным данным Следственного комитета, ночью 15 декабря пожар произошел в деревне в здании автономной некоммерческой организации «Центр социального обслуживания населения. Дом престарелых». В момент возгорания в помещении находилось 15 человек, четверым удалось покинуть помещение самостоятельно. Есть вот уточнение о том, что сотрудница сгоревшего в Башкирии пансионата спасла трех постояльцев, данные МЧС. Ну и в ходе тушения пожара уже обнаружены тела 11 человек.
Подробнее начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан Олег Шарафутдинов.
На момент прибытия пожарных подразделений наблюдалось открытое горение деревянного одноэтажного строения с мансадой размером 9 на 8 метров по всей площади, зарегистрировано как «Дом милосердия». Открытое горение ликвидировано в 4:31, 6:00 объявлено полной ликвидации. Время местное. Самостоятельно до прибытия пожарной охраны эвакуировалось 4 человека. Из них 3 посетителей и 1 сотрудник. Информация по погибшим в настоящий момент устанавливается. Причины и обстоятельства произошедших в настоящий момент устанавливаются. Работа следственной оперативной группы, дознаватель МЧС России, также эксперты и испытательные пожарные лаборатории. Организовано оповещение родственников, оказывается необходима психологическая помощь.
Сейчас проводится осмотр места происшествия, по результатам которого будет назначен комплекс судебных экспертиз, чтобы установить точную причину смерти погибших и причину возгорания здания. На месте создан оперативный штаб.
Также по факту инцидента прокуратурой Башкирии организована проверка на соответствие объекта противопожарным и иным требованиям, но также полнота действий контролирующих органов. В общем, все рутинные обязательные процедуры, которые, увы, в аналогичных ситуациях обязательны, все, что называется, запущено.
Вот еще одно добавление есть. Отмечается, что частный центр социального обслуживания должен был оказывать услуги без проживания постояльцев, то есть люди не должны были ночевать в этом помещении. Но получилось так, что вот пожар произошел как раз ночью. Я так полагаю, что как раз люди оставались с ночевкой там, и произошла вот эта трагедия, и погибли люди.
Вот в каждый раз, когда подобная, аналогичная ситуация, трагичная происходит, всегда возникает с новым накалом, с новым нажимом вот эта проблема, эта дилемма. С одной стороны, проверки необходимы. С другой стороны, проверки порой очень многим надоедают. Они порой очень жесткие, они порой могут носить, ну как это сказать, причину, первопричину для какой-то дальнейшей коррупционной деятельности. Грубо говоря, ну, от лишнего количества проверок пожарных или иных, ну, очень просто избавиться, если, или не то, что избавиться, а просто избежать, если кому-то что-то заплатить. И вот этот момент все время, как это сказать, баланс хочется, чтобы был найден. С одной стороны, чтобы проверки проходили, с другой стороны, чтобы их не было чрезмерно много. Самое-то главное, чтобы, конечно, такие трагедии не происходили. О подробностях обязательно у нас на сайте радиоспутник.ру.
Радио «Спутник».
Ну и победа Байдена признана. Это стало ясно после письменного заявления главы Объединенного комитета Конгресса по проведению церемонии инаугурации президента США Роя Бланта. Он отметил, что будет работать с избранным президентом Джозефом Байденом и его инаугурационным комитетом, чтобы спланировать церемонию на 20 января.
Это сообщение появилось после того, когда коллегия выборщиков подтвердила статус демократа как следующего главы администрации США. Коллегия выборщиков накануне утвердила итоги голосования в стране, согласно которым Байден станет новым главой государства. В поддержку демократа выступили 306 выборщиков, а в пользу действующего американского лидера Дональда Трампа 232.
Ты так назвал Байдена? Лидер, глава администрации США? Нет, он теперь глава Соединенных Штатов, полноценный всей страны. Теперь это можно говорить уже открыто есть вот то самое прагматичное формальное подтверждение. Ну и напомню, чтобы стать президентом США, кандидату необходимо было получить 270 голосов этих самых выборщиков. Трамп, который не признает свое поражение на выборах в конце ноября, заявил, что покинет Белый дом, если за Байдена проголосует эта самая коллегия. И вот коллегия проголосовала. Ну а к нашей беседе подключается доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ерыгин. Григорий Олегович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Оцените вот перспективы дальнейшие и, соответственно, вкратце, может быть, давайте пробежимся вот по этому шоу, которое Трамп устроил после того, как состоялись выборы, собственно говоря, американцев, граждан, и до того момента, как выборы, вот эти, вот это голосование устроили выборщики. Что это было, стоило ли такое устраивать и что будет дальше?
Ну, еще надо говорить о том, что шоу-то не завершилось, то есть процедурно важный момент будет, самый важный момент на самом деле впереди, он состоит 6 января, когда новый Конгресс утвердит эти самые результаты голосования.
А, то есть еще не все?
Да,
я что-то подумал, все уже можно поздравлять.
Можно поздравлять, потому что неизбежно уже постепенно признают все больше и больше институтов в Соединенных Штатах. Это такой процесс. Другое дело, что Дональд Трамп извлекает из него максимальные для себя политические выгоды, и никто не знает, как развернется политическое его будущее или политическое будущее следующей избирательной кампании, которая непонятно, кстати, когда состоится. Важная будет кампания 2024 года или 2022 при битве в Конгресс. Но все-таки, возвращаясь к этому шагу, который состоится 6 января, новый Конгресс должен будет признать результаты, сертифицировать, как бы мы ни использовали там термины какие, но 6 января состоится такое событие, и вот оно и формально завершит результаты выборов, результаты избрания. Но потом начнется уже процедура приведения к должности, соответственно, одного избранного кандидата в президенты. И 20 января, вероятно, состоится торжественное, оно в какой-то форме просто состоится торжественное покидание Белого дома Дональдом Трампом.
Как вы сказали, торжественное покидание дома.
Да, это произойдет на вертолете, как обычно. Есть тоже традиция исхода президента из Белого дома, который не выиграл выборы. То есть он будет улетать на вертолете. Другое дело, признает ли он при этом все-таки победу своего оппонента или нет. Дональд Трамп не обещал признать. Он обещал оставить Белый дом и передать власть, что может состояться. Потому что, видите, он такой политический мученик, который вынужденно покидает силу бюрократических результатов, покидает Белый дом и покидает управление страной. То есть он сохраняет за собой политический сейчас, своеобразный политический капитал, который, еще раз повторяемся, он может применить в течение следующих 4 лет, если у него сложатся, во-первых, такие возможности, а во-вторых, будет все еще желание. Сейчас он говорит о том, что желание у него есть. Но вот еще какой важный момент мы, мне кажется, упускаем из вида. Важно, конечно, кто управляет в Белом доме, но важно, не менее важно, кто управляет Конгрессом и кто управляет в Конгрессе. Но если с палатой представителей все более-менее понятно сейчас, это демократы, то с Сенатом все еще сохраняется неопределенность. 5 января пройдут выборы в Джорджии, да, если я не ошибаюсь, это Джорджия, то вот выборы там определят расклад сил в Сенате. Каким он будет? Республиканским или демократическим? И никто не разделял, все-таки не отменял, вернее, вот разделение властей в Соединенных Штатах. Каким он будет, Сенат? Республиканским? Это одна конфигурация. Президент-демократ, палат представителей-демократы и конгрессмен и сенаторы-республиканцы. Ну, либо это будет полностью демократический спектр в управлении страной. Чего, я думаю, не очень хотят демократы, потому что отвечать им придется вообще за все. А сейчас отвечать, конечно же,
мягко говоря, за многое, да, потому что последствия всего расхлебывать придется. Сейчас вот на какой-то волне, на этой, не знаю, эйфории, сейчас мы все сами все исправим, победить-то удалось, а вот дальше придется что-то реально делать.
Григорий Олегович, будущий хозяин Белого дома осуждает попытку сторонников своего соперника протестовывать итоги голосования. Это он все делает ради красного словца или действительно можно ожидать начала каких-то разборок по этому поводу?
Я думаю, что они будут продолжаться, а осуждает он в силу того, что ему нужно это делать. Было бы странно, если бы он молчал. Хотя, мне кажется, возможно, такой вариант и был бы применим. Потому что никто не знает, как бы вел бы себя он, если бы видел другой кандидат. Есть правовые процедуры, которыми можно пользоваться. И на самом деле Дональд Трамп сейчас искренне недоумевает, почему его
иски не принимаются, отклоняются судами, и его разочарование звучит действительно убедительно, поэтому я использую такой термин «Дональд Трамп – политический мученик». Это не значит, что мы его поддерживаем или, наоборот, его осуждаем, но он создает такой образ. Он говорит, ну есть же инструменты, ну почему нельзя ими пользоваться? Наши законы, ну их законы позволяют. Он говорит, я их пытаюсь использовать, а мне не дают. Он ставит под сомнение не только, видите, политическую составляющую, но и юридическую составляющую вот этого избирательного процесса. Я думаю, что будут продолжаться, конечно же, разного рода юридические процедуры, иски. Они не будут, скорее всего, они не будут иметь значения для исхода избирательной кампании, но они будут использоваться в качестве инструмента политического, для формирования довольного политического капитала. Ну вот импичмент, это же что такое? Это юридическая процедура, которая проходила в Конгрессе со слушаниями и так далее. Ничего не поменяло, но демократы использовали это против действующего президента. Вот такие инструменты, они могут применяться в американской политике, и довольно часто будут применяться. Поэтому...
Григорий Олегович, еще один момент такой.
Вкратце, если не
да, против. Экс-кандидат в президенты США Клинтон призвала упразднить коллегию выборщиков. Насколько вероятно развитие такого сценария?
Вообще, что на взгляд на институт выборщиков вот этот как-то пересмотрят?
Она сказала, что он уже отжил свое, но она будет голосовать так, как она голосует, так как она выборщик. Я думаю, что политические элиты не хотят отмены этого инструмента, потому что вообще-то, победить на выборах может человек, набравший минимальное количество, не минимальное, а меньшее количество голосов избирателей, что находится на самом деле в интересах действующей политической элиты. Угу. Никто не гарантировал, что они победят демократы, поэтому никто не будет трогать эту повестку отмены коллегии выборщиков. Слишком она дорога. Не так сильны позиции ни у демократов, ни у республиканцев сейчас, чтобы отказаться от этого института. Это как вот вопрос владения оружием. Никто, все об этом говорят, но никто не трогает эту тематику до степени ее разрешения. Ну и надо сказать, что технологии сейчас победили идеологию. Именно с помощью голосования, с помощью технологии голосования, как голосовать. Демократы продумали этот аспект, и с помощью него они и победили. На самом деле, как раз на основе того, что они знали, как применить, во-первых, технологии голосования, а во-вторых, коллегия выборщиков обеспечивала им победу в тех штатах, где они сосредоточили усилия. Там они поменяли законодательство в течение года, в течение пандемии, чтобы изменить способы голосования. То есть технологии голосования, технологии выборов в Соединенных Штатах менять никто не будет, хотя говорить об этом, наверное, популярно.
Я вообще вот сейчас глянул, быстренько еще проверил. Последний раз вот именно общее голосование, всеобщее, республиканский кандидат выигрывал аж в 88-м году. Это был Джордж Буш-старший. После этого именно по количеству американцев, которые проголосовали за демократического кандидата или республиканского, победа каждый раз была за демократами. А вот выборщики, соответственно, голосовали немножечко иначе, поэтому этот институт действительно весьма примечателен. Григорий Ильич, на секундочку еще прерву вас буквально, напомню нашим слушателям, что в соцсетях «Радио Спутник», в телеграм-канале «Радио Спутник» освещаются все события, а также публикуются достаточно быстро компетентные и авторитетные мнения от наших спикеров, от специалистов по самым разным областям жизни.
В эфире «Радио Спутник».
А есть еще вот что. Наша позиция неизменно, заявляет глава оборонпрома Турции Исмаил Демир. Он заявляет, что санкции США не скажутся на оборонной промышленности, и также заверяет, что Турция привержена цели по достижению полной независимости национальной оборонки.
Это реакция на то, что власти США накануне ввели обещанные санкции в отношении правления оборонпромом Турции, его руководителей, еще трех граждан республики. Рестрикции введены из-за приобретения Анкару российских С-400. И, как считают в Вашингтоне, покупка этих ЗРК – проявление неуважения Турции к важному партнеру по НАТО, то есть к Соединенным Штатам. Григорий Олегович, а насколько основательное заявление США, что есть риск уязвимости систем НАТО в связи с тем, что Турция купила российские С-400?
Такое возможно. Мы, конечно, не знаем детально, как работают российская система С-400 и как работают американские системы подобные, с которыми придется каким-то образом интегрировать эту систему. Но, с одной стороны, есть, конечно, военные риски. Наверное, они есть. Но Когда Турция принимала такое решение, видимо, все-таки ей двигали. Турки понимали, что они делают. Но американцы, видите, сейчас вводят санкции, думают, что для себя они их вводят обоснованно, давят на Турцию через вот такой сложившийся, ну, скажем так, прецедент. Действительно, Турция купила вооружение, которое, наверное, не должно соответствовать, по мнению американцев, системе, которое не должно иметь место в системе обороны НАТО. Но я не исключаю того, что это, видите, долгая игра, которую начали не американцы, а сам Эрдоган, покупая такую систему вооружения, он просто поднимал ставки. И он, мне кажется, что он ведет просто сейчас эту игру. Американцы отвечают на сложившуюся ситуацию. Было бы странно, если бы они никак не отвечали. Вот. Но
а на чьей стороне сейчас инициатива, Григорий Ильич? Грубо говоря, кто может диктовать свою волю? Кто может, ну, грубо говоря, поиграть, пошантажировать, потребовать что-то, а взамен, ну, как сказать, воспользовавшись правом, пусть не сильного, но владеющего инициативой?
Я думаю, что это Турция, это Эрдоган. Потому что американцы действуют весьма предсказуемо, то есть это санкции, они на этом языке разговаривают и будут разговаривать. Это не значит, что они ни о чем другом не могут разговаривать, но это такой предсказуемый инструмент. Вот. Но санкции могут иметь разный характер тоже. Тысячи санкций действуют сейчас, тысячи санкционных пакетов действуют в отношении контрагентов американских. То есть нынешние санкции, они не... Ну, не тотальные и не фатальные для Турции. Это тоже обмен сигналами. Они, конечно, будут сейчас вести переговоры, это длительные переговоры уже. Вопрос, чего хочет Эрдоган? Он, мне кажется, сейчас в преимущественном положении. Кто кому больше нужен на Ближнем Востоке? Или кто создает видимость того, что американцы там не нужны? Американская политика не изменится. Они будут вводить постепенно санкции. Мы видим, что эти санкции сейчас введенные санкции, они не фатальные для турецкого ни оборонного сектора, ни для политики дальнейшей. Эрдоган, очевидно, играет свою игру, и мне кажется, что он ведет в этом танго, это он сейчас ведет. Смена администрации в США не приведет к изменению политики. Это не Дональд Трамп вводит санкции, это те люди, это бюрократия, это советники, которые представляют разные элиты американские, принимающие решения политические, промышленные, военные. То есть там ничего не изменится. Они будут продолжать давить свои, продавливать свою точку зрения. А вот Эрдоган что будет делать? Будет он отступать, торговаться? За что он будет торговаться? Членство Евросоюза он уже давно, видимо, не хочет. Особо экономически отстаивать свои интересы, ну, энергетические, он вроде как успешно с этим справляется. Мне сложно сказать, чего именно он хочет, но очевидно, он сам...
Но это та ситуация с Эрдоганом, когда ясно только то, что ничего не ясно. Приучил он к этому. Григорий Олегович, вам спасибо огромное за комментарии. Григорий Ярыгин, доцент кафедры американских исследований СПбГУ в эфире «Радио Спутник». Действительно, Эрдогану придется договариваться, видимо, уже с новым президентом, хотя государство останется прежним. Чуть-чуть поправлюсь, буквально с 88-го раза. Один-таки раз все-таки республиканцы выигрывали вот это общее голосование. Уж прошу прощения, ошибся. В 2004 году младший Буш повторил успех своего отца. Ну а мы продолжим. С нами на связи Кирилл Коктыш, член Совета Ассоциации политических экспертов и консультантов, доцент кафедры политической теории МГИМО. Кирилл Евгеньевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Белорусский народ в борьбе с Лукашенко надо поддерживать активнее. Так считает экс-кандидат на пост президента Беларуси Светлана Тихановская, обратившись таким призывом кому? К руководству Германии. Она встретилась с президентом ФРГ Франком Вальтером Штайнмайером и спикером Бундестага Вольфгангом Шойбле.
Во время переговоров обсуждались возможные варианты давления на Лукашенко. Речь шла о точечных ограничительных мерах против компаний, которые поддерживают белорусского президента. Более того, Тихановская попросила Германию поспособствовать международным расследованиям преступлений против человечества в Белоруссии. И уточнил также, что уже есть какие-то досудебные разбирательства в Польше и Литве. Кирилл Евгеньевич, ее приняли из вежливости или реально готовы поддерживать для того, чтобы оппозиционные силы Белоруссии были на плаву?
На самом деле ни то, ни другое. Дело в том, что Германия хочет принять участие в формате белорусского урегулирования. И, естественно, она, мы помним, что Меркель звонила Лукашенко, А вскоре после начала протестов Лукашенко не стал с ней разговаривать, и после передал вторую просьбу через Владимира Путина для Ангелы Меркель больше не звонить. А здесь и отповедь Лукашенко понятна, и ставки Германии, да вместе и Франции тоже понятны. Они хотели, чтобы ОБСЕ начала посредничать между оппозицией и Беларусью. Ну, а в такой ситуации всегда выигрывает посредник, во всяком случае, возникает значительная вероятность того, что тот, кто формально посредничает, медитирует, осуществляет медиацию в переговорах, тот и в итоге банкует и задает условия игры для двух остальных партий. Поэтому ставка была на это. Поскольку Лукашенко на это не идет, и, в общем-то, не очень понятно, как эту карту разыгрывать, то, что сейчас реализует Германия, это называется тургом действия. То есть встреча с Тихановской — это месседж не для Тихановской, это месседж для Лукашенко. Что если ты с нами не разговариваешь, то мы можем и вот так вот.
Ну, а это будет эффективно? Это будет работать? Или как для галочки? Знаете, такая есть тоже. Мол, мы вот это сделаем, сигнал направим, а дальше и вообще не факт, что его услышат.
Нет, почему? Сигналы все слышатся. А другой вопрос, что на них решено тоже не реагировать, если в любом случае позиция Германии здесь сильной не назовешь. Поэтому я думаю, что вряд ли вот таким образом с нахрапа, с испуга они смогут здесь что-то переиграть. Ну, а понятно, что сама встреча, она сделана так, что в любой момент можно было отступить назад. Тихановская — это частный человек. Любое официальное лицо может встретиться с частным человеком, может обсудить все, что угодно, выразить по-человечески чувства. Но обратите внимание, что никаких заявлений немецкая сторона не сделала вообще, и это не в первый раз. И аналогичная ситуация прошла и с французской стороны. Это означает, что встреча не протокольная, не официальная, частные, ни к чему не обязывающие, на языке протокола, в принципе, все понятно.
Еще Тихановская призывает депутатов Европейского парламента действовать тоже, скажем так, более серьезно, вплоть до того, чтобы отменить визы в ЕС для граждан Беларуси. Ну, я так понимаю, что, собственно говоря, самим-то белорусам зачем визу закрывать в Евросоюз? Я понимаю, что она, наверное, говорила о тех людях, которые приближенные к Лукашенко.
Ну, скорее всего, что да. Скорее всего, что да. Другой вопрос, ну а что решает Европарламент? Это же место, где вот что можно выкричиться, можно реализовать какие-то свои комплексы, можно сделать заявление, которое никого ни к чему не будет обязывать, потому что в системе принятия решений Европарламент на самом деле играет роль спускового клапана, аппаратурного клапана. Но он не может принимать никаких обязывающих решений и не может чему-то обязывать ни евроструктуры, ни национальное правительство. То есть все, что он может, то к чему-то призываться. Поэтому в этом плане, да, к нему можно обращаться, все, что сколько угодно, почему нет.
Кирилл Евгеньевич, спасибо вам большое за комментарии. Кирилл Коктыш, член Совета Ассоциации политических экспертов и консультантов, доцент кафедры политической теории МГИМО в эфире «Радио Спутник». О том, как разворачивается ситуация в Белоруссии и вокруг Белоруссии, обо всем рассказываем у нас на сайте radiosputnik.ru. Ну, даже в завершение. Продолжаются попытки устроить немножечко, урегулировать работу, даже не работу, общение в интернете. Если раньше за клевету в онлайн-пространстве грозили только штрафы или же некие административные меры, теперь может появиться еще и уголовная ответственность.
Но там получается, что законопроектом предполагает устранить пробел правового регулирования. И уголовная ответственность вводится для того, чтобы, наверное, ужесточить просто...
Да не наверное, меры, однозначно точно.
Те меры, которые существуют, потому что, ну уж больно, как это все распространяется, я имею в виду клевета в интернете, и совершенно это происходит безнаказанно. Поэтому в любом случае депутаты решили таким образом вот этот...
Ну, насчет безнаказанности не совсем с тобой согласен. Сейчас есть определенные процедуры. Да, другое дело, что они носят несколько иной характер. Здесь же появляется слово «уголовное», и, соответственно, это немножечко уже другой уровень и отношения, и ответственности. И, наверное, вот именно как раз, когда, как не в этом году, когда вот эта ситуация с разгулом фейков и разгулом различной информации, которая не то что не подтверждена, а которая может быть частично правдива, а все остальное накручено вокруг каких-то мнений, вокруг каких-то предположений. Наверное, именно здесь она должна быть более уместной, и возникновение ее, вот, появление вот этой инициативы в этом году достаточно оправдано.
Единственное, еще один момент, чтобы не стало это поводом для того, чтобы кому-то захотелось кого-то очень сильно наказать, конечно, да, за какое-то высказывание. Здесь тоже такое двоякая такая ситуация возникает, поэтому возможно, с одной стороны, это и правильно, а с другой, ну, как это будет применять?
Ну да, максимальная санкция за это, за клевету в интернете до 2 лет. Инициативу внес Дмитрий Вяткин, депутат Госдумы, депутат, по-моему, от «Единой России». Да, от «Единой России». Олег Обухов, Алексей Красильников в студии. Обо всем обязательно расскажем чуть позже. И у нас на сайте radiosputnik.ru.